Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Ученые подсчитали, что терраформировать Марс невозможно. Марс может никогда не стать нашим вторым домом. На всей планете нет достаточного количества парниковых газов для повышения температуры и создания комфортного давления. Мы уже привыкли рассчитывать на Марс как на будущий второй дом человечества и убежище на случай глобальной катастрофы на Земле. Космические агентства и даже частные компании все внимательнее присматриваются к перспективе отправки на Красную планету людей. Инженеры и климатологи просчитывают варианты терраформирования Марса. Превращение его в зеленый и цветущий мир, подходящий для жизни без скафандров. Однако новая работа, опубликованная в журнале Nature Astronomy, может поставить на этих планах крест. По подсчетам американских планетологов, на Марсе просто недостаточно углекислого газа. Казалось бы, именно углекислого газа там и предостаточно. Слабая атмосфера Марса состоит в основном из него, как и значительная часть льда, лежащего на поверхности. Многие планы терраформирования опирались на него. Растопить лед и наполнить атмосферу углекислым газом, чтобы создать парниковый эффект, который, в свою очередь, может быстро согреть холодную планету. Повышенное давление позволит образоваться на поверхности водоемом. А космонавтам, если не дышать местным воздухом, то хотя бы пользоваться простыми аппаратами для дыхания, без герметичных компрессионных скафандров. Однако этот путь требует впечатляющих количеств углекислого газа. Специалисты по Марсу Брюс Яковский и Кристофер Эдвардс отмечают, что это единственный парниковый газ, доступный на Марсе в больших объемах, но и их будет недостаточно. Ученые подсчитали, что даже если полностью испарить весь углекислый газ на планете, атмосферное давление поднимется лишь до 15 миллибар. Для сравнения, одна земная атмосфера составляет 987 миллибар. По расчетам Яковски и Эдвардса, даже если планетологам будущего удастся превратить в газ и весь углерод из древних осадочных пород Марса, это не изменит ситуацию. Давление удастся поднять максимум на порядок ниже, чем требуется. Да и парниковый эффект будет далек от нужного, подняв температуру не более чем на 10 градусов. То есть она по-прежнему останется намного ниже нуля. Возможно, Красная планета так и останется ледяной пустыней. А люди смогут жить на ней только в искусственной среде. Не как во втором доме, а как во временном вынужденном приюте. Ученые считают, что черная дыра — это пушистый клубок из струн. Судя по последним исследованиям, черные дыры не окружены фаерволом. И это отнюдь не делает их менее опасными. Некоторые физики считают, что черная дыра по периметру окружена фаерволом, сжигающим все, что попадает в ее гравитационное поле. Однако команда ученых из университета штата Огайо провела новые расчеты того, что произойдет, если в типичную черную дыру массы в одну солнечную массу упадет электрон. Вероятность того, что электрон столкнется с фотоном излучения и сгорит, незначительна. И она становится еще меньше, если мы говорим о более крупных известных черных дырах, говорит Самир Матур, профессор физики в университете штата Огайо. Новые исследования основаны на работе 2004 года, проведенной Матуром, в которой теоретизировалось, что черные дыры похожи на огромные беспорядочные клубки ниток, набирающие все больше и больше веса, когда в них попадают новые объекты. Согласно Матуру, та теория разрешила знаменитый информационный парадокс черных дыр, описанный Стивеном Хокингом в 1975 году. В своем исследовании Хокинг пришел к заключению, что частицы, попадающие в черную дыру, больше никогда не смогут выбраться из нее. Но это шло вразрез с законами квантовой механики, что и создало парадокс. Идея фаервола появилась в 2012 году, когда четыре физика из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре спорили о том, что любой объект, похожий на клубок, был бы окружен огненным кольцом, который будет сжигать любую материю еще до того, как она достигнет его поверхности. «В новом исследовании мы показали недостаток в идее фаервола», — говорит Матур. «Черные дыры — это точки в пространстве с такой мощной гравитацией, что даже свет не может выбраться из них. Это притяжение уплотняет любую материю, которую затягивают черные дыры. Несмотря на то, что эти объекты невидимы, ученые выяснили, что они отличаются по размеру, изучив поведение звезд и газа, окружающих их. Спустя долгие месяцы после математических расчетов команда Матура добилась объяснения, поддерживающего их теорию отсутствия фаервола. Она построена на теории струн. Научной концепции, предполагающей, что Вселенная состоит из субатомных струнноподобных трубок энергии. Эта идея уходит корнями в попытку примирить квантовую механику и теорию относительности. Матур всегда считал себя одним из ученых, которые настроены скептически по отношению к фаерволу. Вопрос состоит в том, в какой момент черная дыра вас захватывает. Мы считаем, что в процессе приближения человека к горизонту поверхность клубка нарастает и захватывает его до того, как он достигнет самой горячей части излучения. И это ключевое обнаружение в этом физическом исследовании, упраздняющее доводы в пользу фаервола. Как только человек, падающий в черную дыру, запутывается в струнах, сложно сказать наверняка, что он испытывает. Идея фаервола была похожа на быстрое решение доказательства того, что предмет, падающий сквозь горизонт, сгорает. Но теперь мы видим, что здесь нельзя делать такие поспешные выводы. Что бы ни происходило, можно разрешить только детальными расчетами в теории струн. Рентгеновская технология обнаружила ранее невидимую материю вокруг черной дыры. Новое исследование первой открытой черной дыры при помощи новой технологии помогло ученым получить новые данные об окружающей ее материи. Ученые, работающие в международном шведско-японском проекте, прояснили, как гравитация воздействует на форму материи вблизи черной дыры в двойной системе Лебедь-X1. Их обнаружения могут помочь в дальнейшем понимании физики сильной гравитации и эволюции черных дыр и галактик. Близ центра созвездия Лебедя находится звезда, обращающаяся вокруг первой обнаруженной людьми черной дыры. Вместе они составляют двойную систему, известную как Лебедь-X1. Эта черная дыра также является самым ярким источником рентгеновского излучения в небе. Однако ранее было неизвестно, какова геометрия материи, создающей такое свечение. Команда исследователей смогла узнать это с помощью новой технологии рентгеновской полириметрии. Сделать снимок черной дыры очень сложно. С одной стороны, на данный момент эти объекты невозможно наблюдать из-за того, что их не может покинуть свет. В то же время, вместо того, чтобы обозревать непосредственно саму черную дыру, ученые смотрят на свет, исходящий от материи, окружающей ее. В случае с Лебедь-X1 эта материя исходит от звезды, очень близко обращающейся вокруг черной дыры. Большая часть света, который мы видим, вроде солнечного, вибрирует во многих направлениях. Поляризация фильтрует свет так, чтобы он вибрировал только в одном направлении. Именно таким образом снежные очки позволяют лыжникам лучше видеть, куда они спускаются по горе. Фильтр отсекает свет, отражающийся от снега. Это такая же ситуация, как и с жестким рентгеновским излучением вокруг черной дыры. Однако жесткое рентгеновское излучение и гамма-лучи, исходящие из области черной дыры, проникают в этот фильтр. Не существует специальных очков для этих лучей, так что нам необходимо другое специальное средство для направления и измерения этого рассеющегося света, говорит доцент университета Хиросимы и соавтор исследования Хиромицу Такахаши. Команде требовалось определить, откуда исходит свет и как он распространяется. Для осуществления обоих измерений они запустили рентгеновский полириметр на шаре POGO+. Таким образом, команда смогла получить данные о том, какая часть жесткого рентгеновского излучения отражается от аккреционного диска, и определить форму материи. Две соперничающие модели описывают, как может выглядеть материя вблизи черной дыры в двойной системе, вроде Лебедь-X1 — ламповая и расширенная. В ламповой корона компактна и находится очень близко к объекту. Фотоны изгибаются по направлению к аккреционному диску, что создает больше отражаемого света. В расширенной модели корона больше и распределена по окрестностям черной дыры. В этом случае отражаемый диском свет слабее. Так как свет не столь сильно изгибается мощной гравитацией черной дыры, команда пришла к выводу, что она подходит под расширенную модель короны. Имея эту информацию, исследователи могут узнать больше характеристик черных дыр, чем было известно до сего момента. Один из примеров — вращение. Эффекты вращения могут изменять пространство и время вокруг черной дыры. Вращение также может предоставить подсказки об эволюции объекта. Черная дыра может замедляться с начала Вселенной, или же она может накапливать материю и вращаться быстрее. Черная дыра в Лебеде — одна из многих, говорит Такахаши. Мы бы хотели изучить больше черных дыр при помощи рентгеновской полириметрии, вроде тех, что находятся в центрах галактик. Возможно, мы сможем лучше понять эволюцию черных дыр, а также эволюцию галактик. Ученые объяснили раннюю старость многодетных матерей. Обследование сотен молодых женщин показало, что клетки матери ускоренно стареют с рождением каждого следующего ребенка. Медики давно заметили, что у многорожавших женщин, особенно после 4-5 детей, продолжительность жизни в среднем сокращается. Американские ученые подтвердили это на молекулярном уровне, показав, что маркеры клеточного старения быстро накапливаются с каждым новым ребенком. Об этом они пишут в статье, опубликованной журналом Scientific Reports. Дэн Эйзенберг и его коллеги исследовали ключевые и независимые друг от друга показатели клеточного старения – длину теломер, концевых участков хромосом, которые укорачиваются с каждым делением клетки, пока окончательно не блокируют возможность делиться, и эпигенические маркеры, накапливающиеся с течением жизни химические модификации ДНК. Объектом исследования стали молодые женщины из Филиппин в возрасте от 20 до 22 лет. Более 800 для первого исследования и почти 400 для второго. Работа показала, что маркеры старения накапливаются быстрее с каждыми родами, увеличивая биологический возраст клеток женщины на срок от полугода до 2 лет. Как ни парадоксально, но в течение самой беременности маркеры клеточного возраста, наоборот, демонстрировали неожиданную временную молодость. Скорее всего, это связано с масштабными процессами перестройки иммунной системы, которые проходит организм матери в период беременности, а затем и после нее. Ученые также отмечают, что эти эффекты проявились так ярко, возможно, в связи с тяжелыми условиями жизни подопытных, частой нехваткой пищи и физическими нагрузками. В развитых странах, где дефицита продуктов не наблюдается, изменения могут быть не так выражены. В космосе впервые замечена радиоактивная молекула. Причину большого количества изотопов еще предстоит выяснить. Новуси кевалпикулае обнаружили еще в 17 веке. Но сейчас исследователи из Гарвард-Смитсонского центра астрофизики заметили рядом с ней газ, содержащий радиоактивные изотопы – алюминий-26. Десятилетия назад ученые зафиксировали диффузное излучение, проходящее из-за распада изотопов алюминия. Источник радиоактивных частиц оставался неизвестным. Но сейчас астрономы показали, что Сикевалпикулае — это так называемая красная нова. Красная нова — состояние, при котором две звезды сливаются, производя взрыв, остывают и выбрасывают большое количество газа и пыли. В этом газе исследователи обнаружили алюминий-26. Это первый случай наблюдения радиоактивных частиц в космосе. Ученые попытались объяснить их происхождение. По их словам, во время слияния звезды выбрасывают наружу вещества глубоких слоев, что и вызывает появление изотопов. Однако остается другая загадка. Предыдущие исследования показывают, что в галактике насчитывается около 2 солнечных масс алюминия-26. Такое количество, по мнению астрономов, не может выбросить одна красная нова. Тем не менее, ученые допускают, что фактическая масса изотопов в слиянии может быть выше современных оценок. Этот вопрос еще предстоит решить в будущих исследованиях. Под 100-метровым слоем льда нашли истребитель П-38 из потерянной эскадрильи. Эта история началась утром 15 июля 1942 года, когда с секретной базы ВВС США, расположенной в Гренландии, поднялись в небо 6 истребителей. Lockheed P-38 Lightning и 2 тяжелых бомбардировщика Boeing B-17 Flying Fortress. Крылатые машины направлялись на британский аэродром, чтобы принять участие в войне против нацистской Германии. Снежная буря застала летчиков врасплох. Пришлось отменить назначенную ранее посадку в Исландии для дозаправки горючим. На определенном этапе пилоты осознали, что им не остается ничего, кроме как осуществить аварийную посадку в Гренландии. История имела счастливый конец. Через 9 дней всех летчиков удалось спасти. Однако самолеты остались в ледяной ловушке. В 1992 году энтузиасты из США собрали средства на экспедицию и решили добраться до брошенной техники. Оказалось, что за прошедшие десятилетия машины оказались погребены под слоем снега и льда толщиной примерно 80 метров. Специалистам, тем не менее, сопутствовал успех. Они подняли обнаруженный P-38F, который пилотировал Гарри Смит. Сейчас команда специалистов из некоммерческой организации Arctic Hot Solutions нашла еще один П-38 из потерянной эскадрильи на глубине 300 футов, примерно 90 метров. Первые намеки на самолет появились в 2011 году. Впоследствии применение георадара позволило точно установить местонахождение объекта. При помощи специального зонда исследователи пробурили скважину и убедились, что перед ними действительно самолет Второй мировой войны, а не предмет природного происхождения. Машину идентифицировали как П-38 «Эхо», который пилотировал Роберт Уилсон. При содействии властей Гренландии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства специалисты планируют начать процесс извлечения самолета. Как и во время восстановления предыдущего истребителя, команда планирует использовать горячую воду, чтобы освободить пространство вокруг самолета. Затем машину частично разберут и извлекут из ледяного плена. Lockheed P-38 Lightning – один из самых необычных и знаковых самолетов Второй мировой. Он состоит из двух хвостовых балок и гондолы с кабиной пилота, а также вооружением между ними. П-38 – единственный самолет, выпускавшийся в США на протяжении всей войны. При этом, даже на завершающей ее стадии, он оставался одним из лучших в мире истребителей-бомбардировщиков. Ребенок восстановил утраченную функцию мозга после удаления затылочной области правого полушария. Работу по распознаванию лиц взяло на себя левое полушарие. В журнале Cell Reports вышла статья, посвященная необычному случаю мозговой пластичности. Мозг 10-летнего мальчика сумел восстановить часть функций, утраченных после удаления затылочной области правого полушария, которая составляет примерно шестую часть от всего головного мозга. В тексте статьи пациента называют буквами UD. Когда ему исполнилось 4 года, врачи обнаружили у него опухоль, которая вызывала эпилептические припадки. Лекарственные препараты не предотвращали судороги. Тогда медики назначили операцию по удалению опухоли. Но вместе с ней им пришлось удалить затылочную долю правого полушария, которая отвечает за левое поле зрения и за распознавание лиц. По словам исследователей, такой вид операции выполняется только в 6% случаев, при которых эпилепсия не реагирует на медикаменты. Врачи опасались, что опухоль угрожает жизни ребенка, поэтому пошли на риск. Операцию провели, когда мальчик достиг 6-летнего возраста. После нее припадки прекратились. Но вместе с тем появилась амонимичная гемианопсия – слепота в левом поле зрения. Специалисты наблюдали пациента в течение 4 лет. Они проводили визуальные периметрические тесты, изучали активность мозга при помощи ФМРТ. Они обнаружили, что затылочная область левого полушария, обычно отвечающая за распознавание слов, взяла на себя утраченные функции правого полушария. С ее помощью мальчик вновь научился различать лица. Руководитель исследования Марлин Берхман объяснила: у правши за распознавание лиц больше отвечает правое полушарие, чем левое. Оба полушария работают, но правое несет большую нагрузку. Левое распознает слова. Поскольку оба эти навыка довольно сложные, они требуют времени для освоения. Мы считаем, что раз мозг UD все еще находится в процессе обучения, он сумел адаптироваться к изменениям. При этом мальчик сохранил остальные навыки в норме. Его результаты теста IQ выше среднего уровня, как и нейропсихологические оценки, а языковые способности соответствуют возрасту. Ученым еще предстоит выяснить причину такой удивительной пластичности мозга.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!